Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Далее редакционный комментарий. В завершении этого часа вещания протоиерей Александр Шаргунов отвечает на письма.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-30-201-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет 301-018-104-80-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-59-28 КПП 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, «Радио Радонеж». Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Часто мы друг друга осуждаем. У того то не то, у того этого не это. Тот этого не имеет, этот тоже добродетель не имеет. Тот глуповат, тот лысоват, тот еще какой-то. Но, мне кажется, лучше же другое сказать. Смотри, да, действительно, у него такие-то недостатки, но зато смотри, как он благочестив. Может, батюшка не великий проповедник Божий, но зато какой замечательный духовник. И вот часто, собирая из отдельных достоинств, мы и воссоздаем это здоровое тело Христово.
У апостола Павла тоже есть слова «Будет ли осуждать нога глаз?» Или наоборот, глаз ногу за то, что она находится всегда внизу и топчет прах земной. Конечно, это безумие. Точно так же и верующий человек, составляя, как вот у апостола Петра мы как раз читали о тех камнях, из которых составляется здание, дома строительства, каждый вносит свой необходимейший вклад в тело церкви. «Вытащи камень из здания». даст трещину в здании, в конце концов обрушится. Точно так же и каждый член. Он необходим для тела церковного. И это мы должны понимать. Если Господь вызвал его из небытия, наставил на путь истины, ввел в церковь Христову, значит, он в первую очередь Господу необходим. Он его любит, и Царство Божие для Господа без него невозможно. Он ведет его туда. Как мы можем осуждать человека за тот или иной поступок, если он имеет и свой дар обязательно?
И дальше такой сложный стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Вот что такое огненное искушение, посылаемое вам?
Блаженный Феофилакт Болгарский очень просто объясняет. Он говорит, это огонь бед и скорбей, которые обрушиваются на человека. И здесь, смотрите, апостол Петр говорит, огненного искушения не чуждайтесь, а дословно, слово греческое, там, возможно, даже такой перевод, не дивитесь ему. То есть верующий человек должен всегда знать, понимать и даже ждать те огненные беды, скорби, которые необходимо будут сопровождать его по жизни. Святоотеческая поговорка говорит, «Бог – помощник человеку в скорбях его». То есть, когда скорби обрушиваются на человека, только тогда человек истинно открывает для себя Бога, исповедует его своим спасителем, необходимым, который может его спасти. И только через это, пожалуй, и открывается истинная вера в Иисуса, как в истинного Христа, как в Спасителя и как в Мессию. И апостол Петр вот в этой мысли утверждает верующих. И здесь он говорит, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. В первую очередь, наверное, многие здесь вспоминают и заповеди блаженства. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах. Первая, наверное, сложность для верующего человека или для верующего сознания – это поверить в то, что будет действительно так. И вот такими словами, как в данном тексте апостола Петра, в каком-то смысле проверяется вера человека. То есть это вера как доверие Богу, или же это вера, которая стоит на путях знания, познания, которая все пытается проверить, и только после проверки действительно отдается божественному зову. В свое время святитель Иоанн Златоуст, рассуждая над этим местом, над похожим местом, не над этим, он как раз и говорил о том, что для человека дана вера, чтобы принять Слово Божие. И только после того, как это Слово будет принято, он поймет, зачем, и обязательно узнает, что это действительно так. Христос Спаситель однажды после беседы о хлебе жизни спросил своих учеников и апостолов, после того, как многие из учеников отошли от Господа, может быть, и вы хотите отойти, и апостол Петр от лица всех, как раз чье послание мы сейчас и читаем, ответил Христу, «Ты имеешь глагол жизни вечной, куда нам идти?» И дальше, «Мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живаго». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. И вот здесь толкователи обращают свое внимание на порядок слов. Сначала уверовали, а потом познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живаго. То есть спасительность и божественность и любовь Христа к человеку открывается только после того, как он, поверив, довериться Слову Божию и вступит, может быть, действительно в подвиг веры, который не подкрепляется никакими мудрованиями человеческими.
И дальше апостол изъясняет вот это огненное искушение, о котором мы сейчас говорили. «Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Вот интересно, здесь тоже вот эта оппозиция. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор». Вот он прощает, ну, может быть, не прощает, но все же, как-то, так сказать, извиняет или говорит о том, что эти грехи могут изгладиться, такие как пьянство, излишество пищи, питья и так далее, нелепое идослужение. А вот дальше, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое.
В 14 стихе апостол Петр говорит слова, что Дух славы, Дух Божий почивает на вас, если вы страдаете за имя Христова. То есть, вот здесь тоже можно увидеть противопоставление. Если ты страдаешь как убийца, вор, злодей, то Дух Божий на тебе не почивает, и, соответственно, подкрепляющий тебя благодати получить невозможно. А почивание Духа на человеке, который страдает за имя Христово, мы очень четко, ясно видим, как на древних мучениках, так и на новомучениках. Мы видим, что, допустим, первый мученик, архидиакон Стефан, побиваемый камнями, то есть страдающий за имя Христово самым, можно сказать, предельно допустимым образом, в этот момент молится, во-первых, за своих казнителей, во-вторых, он исповедует то, что видит Сына Человеческого, сидящего одесную. То есть это Дух Божий, божественная благодать укрепляет человека и вдохновляет его на смерть, открывая перед ним реальность будущей жизни, которая реальней в его глазах становится, чем вот этот скоро приходящий мир. Или же, допустим, когда новомучеников, многих из их житий, уже опубликованных, мы знаем, распинали, вешали, убивали, то перед ними божественная благодать открывала духовную реальность существующего Царства Божия, и они тоже молились за своих казнителей, так как и преподобная мученица Великая Княгиня Елизавета, например. А только бы не пострадал, говорит апостол Петр, кто из вас как убийца или вор, здесь имеется в виду не то, что в глазах людей-распинателей пострадал как убийца или как вор, а именно по существу, то есть именно как грешник. Опасность здесь происходит не только от того, что уже в таком состоянии Дух Божий, конечно, не будет помогать человеку выстоять, но еще и связано с тем, что вот эти грехи, которые перечисляет апостол Петр, убийца, вор, злодей, посягающий на чужое, это, в общем-то, все можно приравнять к смертному греху. И казнь в таких случаях Господь, говорят святые отцы, попускает для того, чтобы человека привести в покаяние. Но не факт, что человек еще будет приведен, то есть покаяться перед смертью, а это значит, что возможность наследовать Царство Божие для него будет закрыта. Этого боится апостол Петр.
То есть можно ли сказать, что страдание осмысленно только для христианина?
Только для христианина, причем только для истинно верующего православного христианина. Все те, кто страдает вне православия, это таково церковное учение, даже мученически заканчивая свою жизнь, утверждать, что они наследуют Царство Божие, мы не можем.
Итак, если страдаете как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждающие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.
Посмотрите, здесь в 16 стихе апостол Петр произносит слова: «А если как христианин...» И это для нас важно. Почему? Потому что это значит, что в момент написания апостолом своего послания имя христианин уже было широко употребительно среди верующих. То есть это не нововведение, которое, допустим, появляется, как некоторые считают, достаточно в позднее время. Нет. Христианин, то есть носящий имя Христово, это уже в апостольский век широко использующееся наименование.
И завершая сегодняшнее наше чтение и толкование, я хотел бы немного переначить слова 19 стиха. «Братья и сестры, страждущие по воле Божией, предайте Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро».
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В эти дни, когда Церковь читает книгу «Деяний святых апостолов», мы вновь присутствуем при самом начале христианской истории. Апостолы выходят на проповедь и смело провозглашают: «Иисус распятый воскрес из мертвых, Он есть Господь, Судья и Спаситель. Все, иудеи и язычники, должны обратиться к Нему, чтобы обрести вечное спасение». Апостолы проповедуют не атеистам. У иудеев есть древняя и почтенная монотеистическая традиция, принесенная через столетия суровых испытаний. У язычников множество разных богов. Впрочем, некоторые философы полагали, что под их личинами можно почитать одну и ту же божественную реальность. Апостолы проповедуют людям, у которых уже есть религия. Им не нужно было доказывать современникам, что сверхъестественное реально. Для людей той и многих последующих эпох оно было столь же реально, как ветер и облака. В то время, как и сейчас, было предостаточно учителей, религиозных школ и традиций, людей, которые так или иначе претендовали на общение со сверхъестественным. Но апостолы проповедовали Иисуса не как одного из учителей, основавшего какую-то школу. Они возвещали Его как единственный путь спасения. Евангелие доносит до нас Его слова: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А апостолы повторяли: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Для язычников это было в новинку. Они могли видеть некоторые параллели между своими мистериальными культами и христианством, но одно различие бросалось в глаза. Можно было быть посвященным в мистерии различных божеств. Чем больше, тем лучше. Вера апостольская носила исключающий характер. Если вы принимаете Христа, вы, безусловно, отвергаете других богов. Это было не очень понятно язычникам. Это часто непонятно нашим современникам. Многим кажется само собой разумеющаяся позиция, которая называется религиозным плюрализмом, что, мол, все религии, ну, может быть, кроме явного сатанизма, так или иначе ведут к истине и спасению, делить их на истинные и ложные значит проявлять узость и фанатизм. Что же, отметим, что апостолы такой позиции не придерживались. Какой смысл пытаться обратить людей к вере во Христа, претерпевая гонения и казни, если та религия, которая у людей уже есть, ничем не хуже? Почему же у религиозного плюрализма есть так много поклонников в наше время? Этому есть несколько причин. И на первый взгляд они выглядят довольно уважительными. Рассмотрим их по порядку. Нам говорят, что жители средневековой деревни и даже города могли прожить всю жизнь, не увидев ни одного иноверца. Им просто в голову не приходило, что поклоняться Богу можно как-то иначе. Сегодня мы живем в глобальном мире, где мы все прекрасно осведомлены о множестве различных религий и культур, о том, что люди очень по-разному выстраивают свои отношения со сверхъестественным. И в этой ситуации религиозный плюрализм – само собой разумеющаяся позиция. Но апостолы жили в столь же плюралистическом мире Римской империи, за тем исключением, что в этом мире не существовало христианства как мировой религии. Нам говорят, что мы должны с уважением относиться к людям, исповедующим другие религии. И это совершенно справедливое требование. Мы должны с любовью и уважением относиться ко всякому нашему ближнему – собрату по вере, иноверцу или неверующему. Но уважать людей и соглашаться с их верованиями – это совершенно разные вещи, ведь и сами сторонники религиозного плюрализма не соглашаются с традиционным христианским вероучением, из чего еще не следует, что они плохо относятся к христианам как к людям. Любовь и уважение к людям никак не требует соглашаться с ними во всем, как и несогласие не должно приводить к неприязни. Более того, парадокс плюралиста в том, что в итоге он, желая согласиться со всеми, не соглашается ни с кем и, пытаясь быть одинаково своим для всех религиозных традиций, оказывается всем им одинаково чужим. Люди, которые полагают, что все равно, как поклоняться Богу, в итоге не поклоняются Ему вообще никак. Еще один фактор, подпитывающий религиозный плюрализм, вера в то, что исключительность притязаний Евангелия – причина конфликтов, религиозных войн, преследований еретиков и тому подобного. В пример христианскому миру часто ставят мир индуизма, где множество разных школ, практик и представлений существуют вместе, плавно перетекая друг в друга. Иногда, как пример мирной религии, приводят буддизм. Увы, оба этих примера связаны с недостатком знания о предмете. Увы, Индия была и в некоторой степени остается ареной жесточайших межобщинных конфликтов, в которых индуисты выказывают ничуть не меньше воинственности и нетерпимости, чем все остальные. История буддизма знает религиозные войны и преследования иноверцев, и уже в наши дни в Бирме разворачивается кровавый конфликт, в котором громилы выступают под буддистскими знаменами. Конечно, причина этого зла в лукавом и крайне испорченном человеческом сердце. Но отметим, что отсутствие догматов и религиозной исключительности не делает людей более миролюбивыми и терпимыми. Но главное, в чем религиозный плюрализм расходится с христианством, и не только с христианством, это в отношении к истине. Христианство есть ответ на вопрос, который плюрализм избегает ставить, вопрос об истине. За религиозным плюрализмом стоит некий подразумеваемый атеизм. Религиозные традиции не больше, чем попытки людей найти какой-то смысл, утешение и надежду в хаотичном и бессмысленном мире. Их ценность чисто психотерапевтическая и, может быть, социальная. Бессмысленно спорить о том, какой путь на самом деле ведет к спасению, потому что никакого спасения нет. Закопают, лопух вырастет, и все. Апостолы возвещают, что спасение реально. Христос действительно, буквально, телесно, физически воскрес из мертвых. Мы действительно призваны к вечной жизни, которую можем обрести покаянием и верой, или отвергнуть неверием и противлением. Речь идет об абсолютно реальных вещах, более реальных, чем что-либо еще. Христос на самом деле тот, за кого себя выдавал. Бог, Господь, Судья и Спаситель. В Его лице мы встречаем не просто посланника от имени истины и не просто учителя истины, мы встречаем саму истину. Бессмысленно говорить о разных путях к истине, когда сама истина сошла на землю и ожидает моего и вашего ответа. Бессмысленно говорить о разных путях к спасению, когда само спасение пришло к нам и призывает нас принять его.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Не стоит всего рода.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
В эфире Радио Радонеж, протоиерей Александр Шаргунов.
Письмо Владимира Семенова из города Орла. О какой любви сейчас может идти речь, когда само это слово, вот, наверное, наиболее яркий символ нашего времени, подвергается предельно насмешливому дьявольскому поруганию? И как достигнуть нам чистоты там, где вы, как сказали однажды, за нераскаянность предал Бог наш народ в руки нечистого. Дорогой Владимир, в нашей современной, давно уже не европейской, а скорее афроазиатской культуре, евангельская заповедь о любви и заповеди блаженства, блаженно чистые сердцем, звучит более чем необычно. В мире, где все направлено на то, чтобы провоцировать, возбуждать, выставляться, где непристойность стала средством рекламы, во времена, когда повсюду афишируется соблазн, краткие слова Евангелия кажутся наивными и анахроничными. Они были произнесены впервые в другом мире и в другое время. Но, как и сегодня, роскошь и непотребство демонстрировались тогда на показ почти столь же нагло и столь же утонченно. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Дано ли было нам когда-либо пережить то, о чем говорят эти слова, столь краткие и столь простые? Две других мысли Священного Писания могут помочь нам увидеть, как далеко простирается эта заповедь и как она глубока. Первая мысль. Сам Бог возвестил в Ветхом Завете: нельзя увидеть Бога, не умерев. Прежде всего, здесь пророчество о крестной смерти Христовой и о смерти каждого человека во Христе, и указание на то, каким должно быть наше духовное восхождение. Видение Бога смертельно опасно для неочищенного от греха сердца. Это есть дерзкое посягательство на запретное. Святые отцы говорят, что надо умереть для себя, чтобы увидеть Бога. Только это животворящее умирание открывает путь к видению Бога. Пока мы не достигли через покаяние этого внутреннего зрения, этой ясности взгляда, как можем мы дерзать видеть Бога? Пока непроницаемая толща греха, духовная слепота, препятствует нашему видению, мы не должны удивляться, что нам этого не дано. Вторая мысль, которая может нам помочь понять заповедь о чистых сердцем, высказана в первом соборном послании святого апостола Иоанна Богослова. «Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это христианское откровение совершенно переворачивает все наши представления о духовной жизни и ставит на место бесконечные и бесплодные усилия человечества самому достигнуть Бога. Мы знаем, что даже лучшие из язычников говорили о необходимости внутренней чистоты для обретения духовного видения. Апостол любви Иоанн Богослов, девственник, наперсник Христов, утверждает, что только видение Бога дает чистоту. Точно так же пророк Исаия исповедовал свое недостоинство пред Богом и невозможность самому исцелиться от нечистоты, пока Бог не очистит его, прикоснувшись к его устам. Взаимосвязь между видением Бога и нашей чистотой дана в обратном порядке. Не наша чистота приводит к видению Бога, но видение Бога дарует чистоту. Или, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, совершенная чистота дается тому, кто видит свою нечистоту и оплакивает ее пред Богом. Благодаря этой устремленности души к Богу, жаждущей чистоты, достигает она источника всякой чистоты. Все святые, известные и неизвестные, были чистые сердцем, то есть с очищенным сердцем, и Божия Матерь, Царица всех святых, видела Бога в полноте, или, иначе говоря, от самого Бога приняла дар быть пречистой вовеки. Чистота души, говорит преподобный Исаак Сирин, — это молитва сердца за немощных, которые падают. Письмо Геннадия Рыкова, Московская область. Ваше мнение о Солженицыне. Не кажется ли вам, что лауреата Нобелевской премии наши демократы просто задвинули? И второй вопрос. В одном из выступлений вы говорите о подлинном и ложном экуменизме. Что это значит? Многие патриоты до сих пор не могут простить Солженицыну, что в 90-е годы он поддался общему гипнозу и не сумел разглядеть, что целились в коммунизм, а попали в Россию. В самом начале перестройки он выступил с широковещательной программой «Как обустроить Россию», не понимая, что те, кто пришел к власти, меньше всего собирались обустраивать Россию. А когда прозрел и стал говорить правду по телевидению, которое после возвращения из эмиграции ему было щедро предоставлено, его безо всяких объяснений задвинули. Для меня Солженицын прежде всего летописец эпохи большевизма. Его книги более всего ценны, как исторические документы. Промыслом Божиим в хрущевскую оттепель он получил доступ к секретным архивам. Благодаря Солженицыну многие с ужасом узнали о существовании ГУЛАГа. Солженицын явился пророком крушения коммунизма, обнажив его зло. Я хотел бы в связи с вашим вопросом выделить две черты из того, что было пережито им в ГУЛАГе. Отказ от лжи и общение между христианами разных исповеданий. Однажды, находясь в глубине Сибири, Солженицын принимает решение никогда больше не лгать. То, что он позднее сформулирует в самиздатском сборнике. Не лгать, не принимать участие во лжи, не поддерживать ложь. Не лгать значит не говорить то, что не думаешь. Это было решение с неисчислимыми последствиями. Единственной возможностью разорвать порочный круг лжи было говорить правду, выйти безоружным навстречу преступникам. Так человек становится на путь, ведущий к познанию истины. Слово правды среди общего молчания в атмосфере безбожной лжи — это немало. Тому, кто мужественно хранит человеческое достоинство, даже не зная Бога, нередко открывается больше. Христос говорит, что истина сделает нас свободными. Один из епископов-новомучеников писал в те годы: «Благословенны те, кто не склонился перед ложью, им принадлежит жизнь вечная, и они помогают нам выстоять сегодня». Мы прославляем новых мучеников, которые перед Богом и перед людьми исповедовали правду и истину. Теперь наступили новые времена, и пришли новые испытания для Церкви и всего нашего народа. Несомненной заслугой Солженицына является то, что он остался верен однажды избранному им принципу. Его последняя книга «200 лет вместе» — доказательство этому. Сегодня требуется не меньшее мужество говорить правду, чем в годы открытых гонений. Новая ложь и пропаганда растления все более обретают поддержку государственной политики. И здесь я перехожу к ответу на ваш второй вопрос. В книге «Один день Ивана Денисовича» Солженицын рассказывает о том, как он встретил баптиста, который помог ему обрести первоначальную веру. Подобные свидетельства мы находим и в рассказах об общении в концлагере православных с католиками. Перед лицом смерти, в противостоянии общей лжи, они обретали единство. Не есть ли это подлинный экуменизм? Не о таком соединении церквей надо говорить сегодня, которое может быть достигнуто интеллектуальными усилиями богословов, а о таком, которое может быть дано только Богом, Духом Святым, и реальным путем к этому сближению может стать прежде всего жизнь не по лжи. Ибо если вы в малом были неверны, то даст вам большее. Нет, наверное, нужды объяснять, что мы должны в чистоте и неповрежденности хранить святыню православия, не идя ни на какой компромисс в вопросах веры, ни с католиками, ни тем более с баптистами. Невозможно назвать подлинным экуменизмом эту духовную экспансию, которую они пытаются осуществлять в нашей России. Но подобно тому, как надо было когда-то вместе противостоять главной угрозе человечества, распространяющемуся по всему миру коммунистическому атеизму, так сегодня все должны объединиться перед лицом новой, более серьезной опасности. Ибо сатанинское утверждение греха как нормы открывает дорогу Антихристу. Письмо Сергея Соколова из города Астрахань. Миссионерство, проповедь Евангелия – это же призвание священников. А что же делать мирянам? Или мы должны все подряд, как протестанты, начать проповедовать всем подряд? Вспомним, как были призваны первые ученики. Это событие может быть понято только в свете Пятидесятницы, в которой живет Церковь. Ибо мы поистине та же самая Церковь, призванная Господом. Быть Церковью значит быть призванными вместе с первыми учениками Христовыми. Мы – таинство этой Церкви. Мы и есть та самая апостольская Церковь. В этой церкви, в этом общении Духа Святого, должен каждый из нас без конца слушать зов Христов. Каждый из нас призван, в каком бы возрасте он ни был. Христос не оставляет нас. Мы не просто Его посланцы в этом мире, мы Его тело. Наш воскресший Господь вовеки живой. Мы – таинство Его тела. Его видимое явление для мира. Все заключается в этом Его присутствии, и в этом единении, где мы слуги всех, в едином слуге Иисусе Христе, как Он Сам Себя называет на Тайной Вечере. Он и есть наше служение, миссионерство, зов, обращенный ко всем нам со дня нашего крещения и вхождения Духа Святого в нашу жизнь. Наше призвание, о котором мы часто забываем. Мы все призваны проповедовать Евангелие, но мы не можем всегда это делать. Каждый из нас равным образом призван быть ответственным за подлинность человеческого общения, за любовь, но мы не всегда оказываемся способными это исполнить. Однако у нас есть призвание, которое будет длиться вечно. Призвание священству. Мы все царственное священство, даром Святого Духа, Его вхождение в нас с самого нашего крещения. Что значит быть священником в едином священнике Иисусе Христе? Это значит быть Его присутствием, Его ликом перед другими людьми, и одновременно быть их присутствием, их лицом пред Богом. Если мы принимаем наше призвание, если мы правдивы в своем выборе, мы должны будем признать, что это призвание крестное. Оно есть четвертование, казнь на кресте, потому что, с одной стороны, мы грешники, как все, больше, чем все, потому что нам больше дано. И мы едины с их страданием, а самое великое страдание человека в том, что нет Бога в его жизни. Все его несчастье проистекает из этого. И в то же время мы уже святые. Мы едины с любовью распятого Бога к людям. Ибо страдание Бога, ставшего человеком, в том, что те, за кого он отдает свою жизнь, не знают его и не живут им. Это двойное единство, которого мы не можем избегнуть, делает нас распятыми подобно Христу, и тайна его креста постоянно присутствует в нас. Но благодаря этому Христос, наше воскресение, наш вечный союз с Богом, наш мир. И благодаря этому, даром Христа, мы можем быть также великим даром воскресения мира. Что происходит за каждой божественной литургией? Мы вступаем реально в тайну того, что мы все народ Божий, царское священство. Мы становимся приношением Богу. Приношением чего? Под видом хлеба и вина мы приносим все, что должно быть принесено Ему. Не только самих себя, всех во Христа крестившихся. Оставим Богу исчисление, сколько на самом деле в нашей стране православных христиан. Господь заботится о нас, позаботимся мы о других. Принесем Господу всю нашу страну, весь мир, всех любящих и ненавидящих нас, как говорим мы в наших молитвах, ибо не знают они, что творят. Принесем всех, кто страдает, всех, кто сеет вокруг себя смерть, ибо они не знают любви, которой их любит Бог. Это чудо креста, эта сила Духа Святого проникает в хлеб Евхаристии, наполняет его, преобразует его, делает живым телом Христовым, которым мы должны стать, причастившись Ему, чтобы давать жизнь другим. Следующее письмо. В одной из ваших статей я прочитала: индивидуализм – главная современная идеология и главная духовная опасность в церкви – индивидуализм или равнодушие. Что означает индивидуализм в церкви? Разве перед Богом не каждый за себя будет отвечать? У кого-то из святых отцов я встретила такое рассуждение: все рождаются по одному, а не вместе, и точно так же умирают по одному, в знак того, что каждый, в конце концов, предстанет один на один с Богом. А известные всем слова преподобного Серафима: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». И у преподобного Макария Великого сказано: «Пока ты не поймешь, что нет никого, кроме тебя и Бога, ты будешь страдать». Елена Шлагина, город Псков. «Все так. Но когда мы говорим, что индивидуализм – главная болезнь современного человечества, что он все более проникает и в церковь, мы имеем в виду нечто другое. Тот чистый и строгий, по существу лишенный христианской любви, индивидуализм, который принимается порой за сущность христианства. Верующий человек наедине со своим Богом. Для него очень мало значит, что происходит вокруг него. Подвигом личной молитвы он должен пройти через невидимое сражение, которое есть вся его жизнь. Кажется, все на месте. Но обратите внимание на псалом, звучащий каждый день на вечерне в наших православных храмах. «Из глубины возвах». Он начинается личным воплем отчаяния, погибающего в грехах человека. И заканчивается надеждой на спасение всего богоизбранного народа. И то избавит Израиля от всех беззаконий его. Чрезмерное подчеркивание вопроса личного спасения с неизбежностью приводит к уничтожению смысла истории. История сводится к сумме индивидуальных судеб, а личная судьба – к почти полному упразднению коллективной ответственности. к индивидуалистической морали. А тяжкие последствия так называемой политики, даже если в ней решается судьба целого народа и всей церкви, почти совсем не принимаются в расчет. Хотя, казалось бы, речь идет о совершенно очевидных вещах. Достаточно вспомнить революцию 1917 года. Или новую революцию наших дней с ее все более успешной попыткой навязывания человечеству греха как нормы. Если не противопоставить сегодняшнему злу добро, совершаемое во Христе, вместо вчерашнего атеизма будет царствовать сатанизм. Разумеется, существует и другая крайность, но вопрос не в том, чтобы отрицать автономность человеческой личности. Каждый человек — единственный и неповторимый, предмет единственной любви его Творца. Он как бы находится на особенном луче, исходящем от солнца правды. Он самый любимый у Бога. Чем более он очищается благодатью Христовой, чем ближе становится к Богу, тем большее число людей включает он в свою жизнь. Следующее письмо. У меня вопросы чисто богословского характера. Что значит призыв апостола Петра возрастать в познании Бога, если Бог не познаваем? Что значит слова, которые церковь поет за великим словословием? «Во свете Твоем узрим свет». Однажды на Пасху, много лет назад, мне было дано увидеть каплю этого света. А потом все снова возвратилось в обычное состояние, которое длится до сих пор. И меня иногда даже посещает сомнение, действительно ли это было со мной. А иногда даже приходит мучительный помысел. Вот умрешь, а там никакого света нет. От этого приходит невыносимое какое-то ощущение полного одиночества. И будь то кто-то насмешливо говорит, вечный покой, но ведь жизнь — это движение. Юрий Садовский, город Керчь. Бог дает себя познать и иногда прикоснуться к себе, но он остается непознаваемым, непостижимым. Душа знает, что Бог здесь, она не может в этом сомневаться. Однако, если она попытается подойти к Богу еще ближе, чтобы увидеть Его совсем близко, чтобы постигнуть Его, ощутить Его, она окажется перед терновым кустом, о который она может пораниться. Самые обычные земные предметы помогают нам понять откровение о Боге. В пустыне купина была горящей и несгорающей. Пламя было больше в душе Моисея, чем в купине. Купина горящая и несгорающая, как учит нас Святая Церковь, прообраз преснодевства Божией Матери, через которую явился Спаситель мира и тайны Евхаристии. Бог не есть зримое присутствие, не есть огонь горящий, ибо ничто не может совершенно изъяснить его. Он никогда не есть то, что я вижу, никогда не есть то, чего я касаюсь. И одновременно в том, что я вижу его, и в том, чего я касаюсь его. Моя вера, просвещенная божественной благодатью, касается его и видит его. И это прикосновение истинно. Истинно это видение. Истинна эта встреча. Я не могу в этом сомневаться. Может быть, я буду сомневаться потом, но теперь как я могу в этом сомневаться? Бог всегда за пределами того, что Он являет о себе. Столь высоко благодатное знание, что Бог остается за пределами всякого определения, всякого ограничения. Все святые свидетельствуют, что свет благодати дается, чтобы мы лучше увидели свою тьму и учились в течение всей жизни по дару Христа, подлинному покаянию. В час исхода души верные Господу будут восходить в познание Бога с бесконечной быстротой откровения божественной любви. Во блаженном успении вечный покой, молимся мы о наших умерших. Но вечный покой может быть только в этом бесконечном движении познания божественных тайн. Это будет великий свет. Ныне же всякое явление нам Бога несет в себе свидетельство, что Бог бесконечно больше. Самое великое откровение света, в то же время раскрытие непознаваемого. Во свете открывается тьма. В этой жизни чем больше душа познает Бога, тем больше в этом свете она узнает, как она далека от Него. Вот почему преподобный Серафим Саровский стоял 1000 дней и ночей на камне, взывая: «Боже, милостив буди мне грешному!» А преподобный Силуан Афонский без конца повторял в своих писаниях: «Скучает душа моя о Господе!» Если душа не может ничего видеть, то это от того, что конец ее пути в мире, к которому ее зрение еще совершенно не приспособлено. Чтобы начать хоть что-то различать в нем, надо прежде хорошенько промыть свои глаза слезами покаяния. Если душа осознает себя одинокой, то это от того, что общение с Богом совершенно отличается от общения с человеком. Бог, как говорят святые отцы, это тот, кто абсолютно другой. Его можно увидеть только в Его свете. Его можно любить только в Его любви.
В эфире радио «Радонеж» был протоиерей Александр Шаргунов.
Богородицу и Мать Света в песнях возвеличим.
Величаю славою Господа, и возрадуйся, друг мой, о Боже спаси мое. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Господа Божию, сущую Богородицу все величаем. Ее поблизи населения рабы своей, всем отныне ублажат для всего они. Честнейшую Херувим и славнейшую без сомнения Серафим, без истения Богослова Божию, сущую Богородицу
смиренную, обжигши В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».